Обложили. Бывают в жизни такие периоды, когда новый день похож на минувший, а завтрашний будет точно такой же. И послезавтрашний, и послепосле. И кажется, что время застыло и даже подернулось тиной, как в тихой заводе. Но берегись. Сработает где-то незримый пусковой механизм. Сонное время распрямится нетерпеливой пружиной. И ударит так, что увернуться вряд ли успеешь. А события помчатся, подскакивая, как бильярдные шары по мраморному полу, и обгоняя друг друга.
«Завари, Костянтинушка, чайку богатырского, да на травах, да на бабкиных», — сказал Колобок. «Да с мамиными плюшками посидим, совет поддержим. Авось высидим плодотворную идею».
«Если на травах, то пусть он ботаник заваривает», — сказал Костя. «Но ты же у нас чаю не пьешь. Тем более с плюшками».
«Пью, но в приглядку», — сказал Колобок. «Мне хватает, а плюшек не ем, потому что не Ганнибал какой-нибудь Лектор, а честный солярный символ».
«Вот и займись», — сказал богатырь. «А я слетаю в садик за Светланкой. Заберу пораньше, чтобы потом не отвлекаться».
«Я с тобой», — подскочил Филимонов.
Все-таки жутковато было юному интеллектуалу оставаться наедине с этим сверхъестественным существом, в котором не нашлось ни железа, ни софта, а была одна сплошная антинаучная тайна. Детский сад «Пятачок» располагался недалеко, только пустырь перейти. Валил мягкий пушистый снег, а в такую погоду, кажется, ничего плохого произойти не может. Но возле ограды стоял совершенно зловещего вида черный автомобиль малоизвестной иномарки. Во всяком случае, Джуль Верн определить ее не смог, значит, мы и подавно не сумеем. В раздевалке старшей группы к богатырю бросилась хорошенькая воспитательница Ниночка Павловна.
«Костя, Светлану вашу забрать хотят».
«Кто?» – не поверил Костя.
«А вот они».
И указала на двух стоящих у стены теток самого неприятного облика в одинаковых серых пальто с пушистыми воротниками.
«Короче, мы из опеки», – сказала та, что постарше. «Есть такой базар, что малолетку Светлану Жихареву следует изъять из неблагополучной семьи, тем более, что квартиру вашу конфискуют. В барак на шлакоблоках переселяйтесь».
Костя открыл рот и, наверное, так и позволил бы совершиться беззаконию. Но находчивый Джуль Верн выпалил.
«Попрошу ваши документы и судебное решение».
«Ой», — сказала Ниночка Павловна. «Никаких удостоверений они мне и правда не показывали».
«А это ты видел, сопляжуй», — сказала тетка помоложе и обнародовала дулю. «Документы ему. Не дорос еще, чтобы документы у должностных лиц при исполнении спрашивать».
Но воспитательница опомнилась, сделала строгое личико и сказала.
«Да, в самом деле, ваше удостоверение, иначе я вызову полицию».
«Звони, звони», — сказала старшая тетка. «Тебя же, Бикси долбанные, первую закроют!»
Тут, наконец, опомнился и Костя. Все-таки работницы органов опеки при всех своих пороках так не выражаются. Они же у нас считаются педагогами.
«Ну-ка, старушки божии, валите-ка на свой мыльный завод, а к этому садику, чтобы на километр не приближаться!» — рявкнул богатырь. «Щетильнее готовиться надо», — добавил ботан. «По системе Станиславского!»
Тетки переглянулись. Такого форс-мажора операция не предусматривала. Обычно русские люди не решаются проверять документы у чиновников и лиц под них канающих. Не говоря уж про полицейских, поскольку такая проверка в глазах суда равносильно вооруженному сопротивлению, вплоть до скола зубной эмали у должностного лица.
«Линяем, шкидл ты карагандинская», — сказала старшая своей спутнице. «Говорил я тебе, не пей, а ты грамулечку, грамулечку». «Вот ты не пролезли, понты корявые. Твой косяк, твой ответ!»
Младшая, без худого слова, вцепилась ей в лицо когтями.
«Тут же дети!» — возмутился Костя, сгреб самозванок в охапку, вынес на крыльцо и кинул в сугроб. Потом вернулся за сестрой.
Ботан Филимонов тем временем снисходительно учил жить доверчивую воспитательницу. «Бдительность еще никто не отменял. Эдак у вас, девушка, всех деток злодеи уведут!» Потом сжалился и братски похлопал по бюсту. Мол, с кем не бывает. Воспитательница даже возмутиться этим не смогла. Такой с ней шок приключился.
«Где Светланка?» – спросил Костя.
«Ее на всякий случай нянечки спрятали на кухне в пустой кастрюле», сказала Ниночка Павловна. «Сейчас приведу».
Сестру Костя нес до дому на руках, почти бегом, мало ли что. А еле поспевающий за ним Жюль Верн сказал: «Надо что-то делать. Боюсь, в следующий раз могут и настоящие тетки заявиться с документами, постановлениями. Всерьез взялись за вашу семейку».
«Еще бы не всерьез».
Дома было полно народу. Иван Егорыч, Анна Яковлевна и двое каких-то совсем посторонних мужиков в зимнем камуфляже. Вот мужики точно были самыми настоящими судебными исполнителями. Они пытались описать имущество злостных должников Жихаревых, а Колобок им всячески мешал, подпрыгивал, выхватывал беззубым ртом авторучку, терзал уже заполненные текстом листы, что-то выкрикивал на неизвестном науке, но явно оскорбительном наречии.
«Хозяин, уйми шавку», – потребовал предводитель. «А то сообщим, чтобы усыпили или док-хантером в сети засветим».
Иван Яковлевич беспомощно развел руками.
«Видите же, не в себе человек».
«Человек?» – не поверил предводитель. «Так оно не шавка?»
А второй исполнитель сказал: «Слышал я уже в нашей элитной сауне райский парадис Эдема от верных людей про этого уникального инвалида. Не связывайся с ним, Семенович. Ему все равно ничего не будет. А нам втык дадут за нецензурное обращение с гражданами». Семенович еле стряхнул с рукава вцепившегося в камуфляж Виссариона Глобального и сказал с горьким упреком: «Чего ты психуешь, воин? Не я ж тебя в горячие точки посылал. А товарищ Сталин в свое время отправлял вот таких в богадельню на Соловки, чтобы настроение народ-победителю не портили нелепым внешним видом», сказал всезнающий Нил Филимонов по прозвищу Жюль Верн.
«Ну и правильно делал», сказал Семенович.
«Ладно, за другим разом придем. Но тогда уж вы, Иван Егорович, подельник своего призовите к порядку, а то я на него составлю докладную».
«Составляй», хладнокровно сказал Колобок. «Вы, судебные исполнители, мужики здоровые. Только санитарики в дурдоме будут куда как здоровее. А после такой докладной они точно за тобой приедут».
Семенович смекнул, что все именно так и выйдет, перекрестился на всякий случай и сгинул с напарником. На мгновение стало тихо.
«Светку нашу, мол, не утащили», – доложил наконец Костя. «Сто пудов не надо ей пока в садик ходить». «К бабане отправим», – решил отставной генерал. «Я ее прямо сейчас и повезу. Клуб наш закрыли, так что я теперь все равно безработный. Снова придется бомбить».
Бомбили же в Кислорецке так. Бомбила ехал за пешеходом и уговаривал того не трудить понапрасну ноги. А пешеход кочевряжился, пока не сбивал цену практически до нуля.
«А ко мне? Прямо на работу пришли эти коллекторы. Стыдно-то как!» – воскликнула маменька Анна Яковлевна и зарыдала.
«Не стоит, голубушка, убиваться из-за этих!»
Колобок перестал прикидываться игрушкой.
«Ведь даже имя свое они получили в честь канализационного коллектора, где самая дрянь собирается. Суди сама, разве есть на свете хоть один ребенок, который мечтает вырасти и не покорять иные миры, а долги из живых людей выбивать?»
Недолгие сборы. Доехали до бабани без происшествий, хотя Костя, сидевший с сестрой на заднем сидении старенькой семерки, то и дело оглядывался. После своих киевских злоключений он старался держать ухо востро. «Да кто там станет нас выслеживать в такую метель?» – сказал Филимонов. «Переоцениваешь ты интеллект адептов мыльного завода».
«В любом случае бдительность терять нельзя», глубокомысленно сказал Колобок, чтобы последнее слово осталось, как всегда, за ним.
Богатырь вздохнул и пошел открывать бабанины ворота. Казалось бы, немного времени прошло с той поры, как вернулся Костя Жихарев из Руси Былинной. А сильно переменилась деревня Малые Улеты. Вот что значит связь с цивилизацией. Урки с мыльного завода, починив по Костиному хотению снесенный паводком мост, спешно укатили в город, горевать и скрежетать зубами в бессильной злобе. А все стройматериалы и технику, доставленные на барже, оставили немилостивому победителю.
Местные жители этим воспользовались, вызвали детей и внуков, что маялись в городе без работы, и до осени подремонтировали свои жилища. И даже кое-что построили. Европеич и Азиатыч были близнецы-братья. Прозвище же свои получили потому, что один закончил войну в Берлине, а другой в Харбине. На усадьбе деда Европеича повесили вывеску «Автосервис по-берлински», а соперник его, Азиатыч, открыл кафе «Утка по-харбински». И не зря, через восстановленный мост косяком пошли машины, а в саму деревню зачастили туристы из разных мест. Туристы искали клад легендарного разбойника Чуркина. Статью на эту тему как нельзя вовремя напечатали в местной газете. И явно неспроста, поскольку места возможного захоронения сокровищ почему-то совпадали с огородами аборигенов. Бабаня Патрикея Маркедоновна, поджав губы, выслушала исповедь внука генерала.
«Хворостины бы тебя», — сказала она. «Да вам бы так не сладко. Теперь хоть все ко мне переезжайте, если, конечно, и эту избу за долги не отберут.